Приветствую вас, дорогие братья и сестры, на субботнем богослужении, и у нас служение христианской проповеди, субботняя проповедь. Мне понравилась история детская, где говорили детям о правилах. Правила дорожного движения, спортивные правила. Где бы люди ни встретились, 2-3 человека всегда, они говорят, по каким правилам мы будем с вами дружить, играть. Для того, чтобы мы мирно существовали, радостно и были счастливы, везде нужны правила. Скажите, а в Царстве Христа есть правила? И хочет ли Господь, чтобы мы по этим правилам сегодня с вами жили? Поэтому давайте мы сегодня послушаем проповедь Иисуса Христа о правилах Царства Божия. Или и по-другому называют эту часть Священного Писания «заповеди блаженств», «нагорная проповедь» или «принципы, конституция Царства Небесного». Вокруг Иисуса Христа толпы людей собрались. Он привлек внимание всеобщее. Воскресли давние ожидания. Мессия с нами. Сейчас Он установит свое Царство. Он римлян всех прогонит, Он сделает Иерусалим столицей всей планеты, всего мира, и мы будем благоденствовать, и мы будем царствовать. И вот они за Ним идут и ожидают. Но когда же Он объявит о начале этого периода? И 5 глава Евангелия от Матфея как раз описывает это событие. Посмотрите, последний стих 4 главы Евангелия от Матфея, 4 глава, последний стих, 25. «И следовало за ним множество народа из Галилеи, Десятиградия, Иерусалима, Иудеи и из-за Иордана». И он проповедовал о Царстве Божьем. И 5 глава, 1, с 1 стиха мы читаем Евангелие от Матфея. «И увидев народ, он зашел на гору, и когда сел, приступили к нему ученики его». С горы. Обычно самые важные истины провозглашались. И в библейские времена вот у нас проповедующий стоит, когда он что-то важное хочет сказать. А в дни Христа, когда очень важное что-то человек хотел сказать, он садился. И тем самым привлекал всеобщее внимание. Что-то будет очень и очень важное. «И он, отверши уста свои, учил их». И толпа ждала. Сейчас он скажет. Итак, мы сейчас прогоним римлян, мы сейчас завладеем всем миром, вы будете у меня царством священников, министрами и так далее. Но Христос говорит, первая заповедь, блаженны нищие духом, ибо их есть Царство Небесное. Они-то думали, что они богатыми будут. Они-то думали, что богатые люди блаженны и счастливы. А Христос говорит, блаженны нищие духом. Первое правило счастливой жизни. Первое правило блаженства. Нищета душевная. Есть такое, некоторые люди говорят, что равномернее всего в нашем мире распределен разум. Потому что никто не жалуется на его недостаток. Мы жалуемся на недостаток денег, на недостаток здоровья, на недостаток, может быть, пищи. Мы жалуемся на то, что у нас друзей нет, или плохие друзья, родные, родственники наши там не очень хорошие. Но когда вы последний раз слышали, что человек говорит, вот ума у меня нет, вот разума у меня не хватило. Мы говорим, у тебя ума нет, у тебя разума не хватает. Да, чаще мы слышим в этом мире. Мы замечаем, что у людей его недостаточно. Что касается нас, Бог нас вот чем-чем разумом не обделил. Но скажите, кто из вас слышал вот такую жалобу? Вот проблема. Я слишком обидчив. Я гордый. И у меня с этим проблема. Я злопамятный. Вот как-то я в себе зависть побороть не могу. Вот как-то, когда со мной не соглашаются, я обижаюсь, мне неприятно. Вы давно слышали такие выражения? Конечно, всем людям свойственны слабости, но как мало мы это замечаем в себе, что нам свойственны слабости. Чаще всего мы замечаем эти слабости в других. Давайте вспомним, ну, героя Нового Завета. Чаще всего мы о нем говорим и иллюстрируем почему-то. Вот если бы не было этого апостола, нам очень сложно было бы и проповедовать, и сравнения проводить. Апостол Петр. Помните? Он как говорит: «Господи, вот если все отрекутся, ну, да, я никогда тебя не оставлю». Да, у людей есть проблемы, но не у меня. Ты же меня знаешь. Христос говорит: «Петр, Симон, Симон, прежде нежели пропоет петух дважды, ты трижды отречешься от меня». А Петр доказывал: «Господи, ты, ну, ты так говоришь, потому что просто плохо меня знаешь. Вот если бы ты меня лучше знал, если бы, Господи, Господи, если бы ты меня знал так, как я сам себя знаю, но ты по-другому обо мне отозвался». У нас никогда таких мыслей не бывает. «Господи, ты меня просто плохо знаешь. Ты еще не знаешь, на что я способен». Господь говорит: «Да знаю я, на что ты способен. Поэтому и молюсь за тебя, чтобы ты немножко скромнее был. Петух дважды не пропоет, ты трижды отречешься от меня. Я знаю, на что ты способен, Петр». Не прошло много времени, Петр отрекся. И отрекся трижды. И не потому, что он был боязливым, он был смелым. Он выхватил меч, он готов был сражаться. Он хорошо себя знал. Какую-то часть себя хорошо знал. Но он не знал, как он себя поведет в критических обстоятельствах. И тогда Петр понял. И когда он понял, что он много говорить может, а в жизни-то он не такой. И что он делал? Пошел на то место, где Христос молился предстоящую ночь, и там он горько заплакал. Почему Петр заплакал? Потому что его обидели, его ударили. Может быть, Петр плакал от того, что Христа ударили, как раз над Христом в этот момент издевались, его бичевали. О Христе плакал Петр. О чем он плакал? О себе. Он осознал свою нищету, духовную нищету. Он осознал, что он может многое заявлять о себе, а как он поведет, он не знает. Он даже с собой контролировать не может. Лукаво сердце человеческое крайне всего испорчено. И даже я сам своего сердца не знаю. И, наконец, Петр это понял. Он не знает, как он себя поведет в следующий момент. Он не знает. Но Бог это знает. И он заплакал. Первая заповедь: блаженны нищие духом. Блаженны те люди, которые осознают свою нищету. Петр вместе с апостолом Павлом говорит: «Бедный я человек». Он не о других людях в этот момент думал. Он не говорил: «Господи, благодарю тебя, что я не такой, как прочие люди». Он говорит: «Господи, да оказывается, я хуже, чем прочие люди. Доброго, чего хочу, не делаю, а злое, чего не хочу, делаю. Кто избавит меня от всего тела смерти? Господи, сотвори во мне сердце чистое и дух правый, обнови внутри меня». Итак, блаженны нищие духом, потому что нищие духом что делают? Они со слезами на глазах, они плачут и просят у Бога силы, и просят у Бога, чтобы Господь сердце чистое сотворил, чтобы не заблуждаться, чтобы видеть себя так, как Бог видит. И мы видим, что нищие духом, естественно, они какое-то время проводят в слезах, но не потому, что их обидели, а потому, что они кого-то обидели. Не потому, что кто-то против них согрешил, а потому, что они против кого-то согрешили. Вот это отличительная черта тех людей, которые хотят жить в Царстве Христа. Тех людей, которые счастливо живут. Блаженны нищие духом. Блаженны плачущие. Блаженны плачущие, Христос говорит. Давайте посмотрим, как на единое целое, на все эти заповеди блаженств. Нищета приводит к сокрушению. И вот когда человек осознал свою душевную нищету, когда он со слезами на глазах попросил прощения, то какое качество он приобретает? Христос говорит, блаженны кроткие. Следующая заповедь блаженства, 4 стих мы читаем. «Ибо они утешатся». Когда человек понял, что он многого не понимает, не знает, и он себя не знает, то он только тогда и способен учиться. Только тогда он говорит, «Господи, наставь меня». И он с жадностью, он идет на урок субботней школы, он идет на богослужение, он открывает Библию. Почему? Он нуждается в чем-то. Он нуждается в знаниях, знать Господа, чтобы лучше. Он нуждается в силе Святого Духа. И поэтому день он начинает с чего? Нищий человек с чего начинает день? Есть люди с достатком, есть люди бедные и есть люди нищие. Вот утром, когда просыпаются богатые люди, они имеют хороший, шикарный завтрак. Бедные люди скудненький завтрак, но имеют. А нищий человек что имеет на утро? Ничего, он нищий. Поэтому день начинается с просьбы о подаянии. Подайте на пропитание Христа ради. Духовно нищий человек, с чего день начинает, если он осознал, что у него ничего нет? С молитвы. Господи, дай хлеб, духовный хлеб на сей день. И не веди в искушение, и избавь от лукавого, ибо у тебя сила, не у меня сила. Вот нищий человек начинает день с просьбы, с молитвы, с чтения Библии. Бедный человек или богатый человек, он начинает день по-другому. А вот церковь Ладики, она бедная или богатая? Ты думаешь, что ты разбогател и ни в чем не имеешь нужды, а не знаешь. Христос Петру мог эти слова сказать. Он говорит церкви последнего периода эти слова. Не знаешь, что ты несчастен, нищ, слеп и наг. Блаженны те люди, которые начинают день с просьбы, с молитвы. Они приобретают вот это качество кротости. Конечно же, Христос хотел Петра научить кротости каким-то другим путем, не проводя через эти переживания. Но у Христа не получилось. Петр не слушал проповеди, или невнимательно слушал, или не понимал, или дремал на проповеди. Петр семинары не мог прослушать, в книгах ничего понять не мог. Поэтому у Бога был еще один вариант. Служанка подходит и говорит, ты один из них. Там у дверей еще второй говорит, и ты христианин. И Петр 3 раза отрекается. Почему Бог допустил эти обстоятельства, в которых Петр увидел себя? По-другому Петр себя увидеть не мог. Только вот здесь, на суде Христа, когда к нему подошла одна, вторая, третий подошел, и так неприятно, и думаешь, зачем вы тут на моем пути встретились? Только так Петр смог увидеть себя. И это было проявление милости Божьей. А может быть, и нам Господь хочет помочь увидеть наши слабости и нашу духовную нищету. Может быть, и нам навстречу Господь посылает людей, с которыми нам не хочется встречаться. Может быть, это в нашем доме они живут. И так хотелось бы, чтобы ну, вот куда-нибудь ушел. Ушли они все. А Господь говорит, нет, тогда ты себя не увидишь. Ты ж хочешь себя увидеть. Ты ж хочешь счастливым быть. Хочешь же ты в моем царстве быть. Ты хочешь знать правила, по которым люди будут жить в моем царстве. И правила, как войти в это царство. Да, если это так, если нам неприятно с кем-то рядом находиться, если мы избегаем кого-то, не желаем с кем-то встретиться, то нам нужно плакать. Но плакать не о тех людях, которые тут рядом с нами, а плакать о себе. Почему нам неприятно с ними? Потому что только так мы можем выработать в себе кротость. Хочу напомнить один пример, по-моему, уже его приводил я. Одна сестра к пастору подходит и говорит: «Пастор, что мне делать? Мне соседка уже проходу не дает, жизни не дает. Ну, не знаю, у меня уже терпение лопнуло». А пастор говорит: «А ты, сестричка, приди домой поблагодарить Бога за то, что рядом с тобой такая соседка живет». «Брат, вы издеваетесь надо мной? Я вам серьезно с моей проблемой подошла, а вы смеетесь». Пастор говорит: «Нет, я не смеюсь. Просто я очень серьезно вам говорю. Если бы рядом с вами не жила эта соседка, вы бы не знали, что у вас терпения нет. А вот теперь ваша соседка помогла вам увидеть, что у вас с терпением не все в порядке. А ведь отличительный признак народа Божия, Церкви Божией, здесь терпение святых, соблюдающих заповеди Божии, имеющих веру в Иисуса. По любви к вам Господь показывает вам ваш недостаток. Исправьте вашу проблему, решите вашу проблему. А Господь позаботится о вашей соседке. Позаботится. Для Него это очень легко. Мгновение, и все будет в порядке. А вот как характер изменить, как вам увидеть себя, для Бога это составляет проблему. Кротость. Что такое кротость? Псалом 24, псалом 9 стих мы читаем. «Господь направляет кротких к правде, научает кротких путям своим». Господь хочет нас многому научить, но пока в нас нет кротости, Он ничему нас не научит. Гордый человек, он все знает, и он ни в чем не имеет нужды, и он ничему учиться никогда не будет. Бог управлять может только кроткими, только теми людьми, которые готовы учиться. Кротость – это просто незлобивое отношение к ближним. Но не просто незлобивое отношение. Это готовность учиться, принимать совет, обличение, наставление. Петр после этих переживаний уже не был самоуверен, и он приобрел дух ученичества. И следующая заповедь какая гласит, как записано? Шестой стих. После того, как мы приобрели кротость, что мы алчим и жаждем? Вот блаженный, в ком появилась эта жажда, жажда праведности. Не богатство неправедного, а праведных, правильных отношений. Многие люди сегодня жаждут власти, жаждут денег, славы, благополучия. Но счастье не в этом. Когда человек увидел свою нищету, когда человек заплакал о себе, о своем характере, когда он приобрел знание и желание учиться, в нем загорается желание, искреннее желание и жажда не власти и славы, а жажда праведной, святой, красивой, богоугодной жизни. Появляется желание пригласить Христа в свою жизнь. Христос говорит: «Се стою у двери и стучу». И человек так и хочет открыть эту дверь и пригласить Христа, чтобы Христос вошел. И мы с вами сказали, каждое утро такой человек начинает с молитвенного общения с Господом. Давайте следующую заповедь прочитаем. Седьмая. «Блаженны милостивые, ибо они помилованы будут». Вот когда я алчу и жажду праведности. И когда я получаю эту праведность, и наконец-то я становлюсь праведным, урок субботней школы сегодня об этом был, то моя праведность как проявляется прежде всего? Я буду 2 раза в неделю поститься, я буду молиться в определенные часы, я буду десятину возвращать. Как моя праведность? Регулярно богослужение посещать? Как моя праведность проявляется? Блаженны милостивые. Праведность человека делает добрым, любящим и милостивым. Конечно, все остальное обязательно нужно, но самое главное – милость, суд и вера. То надлежало делать, но сие не оставлять. Милостивый человек. Вот прежде всего, в чем будет открываться праведность Христа? В наших взаимоотношениях друг с другом и с окружающими людьми. Давайте запомним, запишем, подчеркнем навсегда. Праведность – это наши хорошие, добрые отношения с ближними. Это не доктрины прежде всего, не обряды прежде всего, а взаимоотношения, а построенные на милости. Давайте вспомним Давида, когда он воцарился, успокоилось его царство, и он говорит, кому бы милость мне оказать? И о ком он вспомнил? Нет ли кого из дома Саулова? Я оказал бы ему милость. Это 2 Царств, 9 глава, 1 стих. Может, кто-то остался в живых из дома Саула? Я милость бы оказал ему. Скажите, с домом Саула у Давида были, наверное, самые лучшие воспоминания. Это самое приятное место было в жизни Давида. Дом Саула. Да, Саул был злейшим врагом. Саул по горам, по долинам, по полям бегал за Давидом, чтобы убить его, уничтожить. И вот когда Давид приобрел праведность, он жаждал праведности, он ее приобрел, то первое, он говорит, подождите, у меня есть мой враг. Но его нет в живых. Может, кто-то из его родных, близких. Я хочу милость проявить. Блаженны милостивые, ибо они помилованы будут. Бог кого помилует? Кому Бог простит грехи? Тем, кто прощает. И прости нам, как и мы прощаем, Господи. И помилуй нас так, как и мы милуем. Вы каждый вечер молитесь так? Осознанно. Не надо больше меня прощать. Вот так, как я прощаю, так, Господи, и меня прости. Вот так, как я милую, так и меня помилуй. Или мы говорим, Господи, не по моим заслугам, но по Твоей милости помилуй меня. Да. И когда у нас появляется вот эта потребность относиться к людям с милостью, сделать что-то доброе, то что следующая заповедь говорит? Что мы автоматически приобретаем? Наше сердце каким становится? Блаженны чистые сердцем. 8 стих. Естественный результат предыдущих опытов – это чистое сердце. Нет места гордости, нет места неприязни, нет места для зависти, для критики. В таком сердце живет Святой Дух. Блаженный этот человек, счастливый этот человек, его сердце стало чистым. Библия говорит, чистые Бога, блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят. Чтобы нам Бога увидеть, на какой ступени это возможно? На первой, на второй, на третьей? В какой заповеди мы можем увидеть Бога, когда приближаемся к ее исполнению? Увидели свою нищету, плакали о своих грехах, раскаялись, приобрели кроткое сердце, жаждали праведности, получили праведность. Эту праведность проявили в добром, милостивом отношении к людям. Сердце чистым стало, и никаких препятствий нет. Теперь мы Бога можем увидеть. Уже сегодня такой человек видит Бога в ясном небе или в тучках, в грозовом дожде, в молнии, в природе, в Слове Божьем, в Библии, в ближних. В каждом человеке такой человек видит Бога. И как, так как вы сделали одному из сих меньших, то сделали мне. «Всегда видел я перед собой Господа», – Давид говорит. Как-то на корабле один капитан решил немножко посмеяться над верующим матросом. Матрос на палубе стоял и молился, тихо, про себя. А капитан рядом встал, руку глазам приставил и всматривается вдаль, а потом руку опустил и говорит, «Матрос, знаешь, что я хотел там увидеть?» Матрос говорит, нет, не знаю. Капитан говорит, я Бога хотел увидеть, твоего Бога. И не увидел. И тогда матрос ответил: «Напрасно стараетесь, товарищ капитан. В Библии написано, что только чистые сердцем Бога могут увидеть». И вот когда мы приобретем чистое сердце, и мы Бога будем видеть, то вокруг нас какую атмосферу мы будем распространять? Кем мы будем? Следующая заповедь говорит: «Блаженны миротворцы, ибо они будут наречены сынами Божьими». Мы ведь не только Бога можем видеть, мы даже детьми Божьими можем стать. Вот счастье-то, усыновление. Сегодня многие дети, выросшие в детдоме, мечтают об усыновлении. А ведь наша планета – это большой детский дом. Мы ушли от своего отца, поэтому нам и плохо, поэтому так и тяжело, поэтому и ропщим, и недовольствуем, и виним друг друга в своих бедах. А на самом деле нам просто нужно вернуться, нам просто нужно пережить усыновление. И девятая заповедь говорит: это возможно. «Блаженны миротворцы, они будут сынами Божьими наречены». Может ли быть мир там, где господствует сатана? Нет, конечно. А там, где человек живет с Богом, он будет создавать атмосферу мира. Он живет в мире с Богом, он в мире с ближними. Апостол Павел говорит Римлянам 12 глава, 18 стих: «Если возможно, с вашей стороны, будьте в мире со всеми людьми». Это и есть христианство. И вот, наконец-то, мы достигли этого блаженства, этого счастья. В сердце хорошо, мир с Богом, мы дети Божии, мы вокруг себя мир распространяем, что милость проявляем, праведность в нас есть. Как люди к нам будут относиться? Вот мы поняли, как мы к ним будем относиться. А люди к нам как будут относиться? На следующей ступени нашего христианского роста. Давайте прочитаем 10 стих. «Блаженны изгнанные за правду, ибо их есть Царство Небесное». Следующая заповедь блаженства о чем? Вы хотите быть счастливыми полностью? Тогда для полного счастья вам еще чего-то не хватает. Если вы в этом мире будете добрыми, праведными и святыми, если вы будете белой вороной, вы будете жить не так, как все, то вы скоро заметите, как этот греховный мир, развращенный и падший, будет к вам относиться. Этот мир или люди, которые не усыновлены Богом, а которые живут под влиянием другой силы, вы увидите под влиянием этой силы, как они к вам начнут относиться. Вы только начните праведно жить. И порой бывает, враги человеку становятся домашние его. И всякий, убивающий вас, будет думать, что он служит Богу. И сектантами вас назовут сразу. И язвой общества, и врагами народа могут назвать. Ну и как только вы знаете историю, как называли верующих людей, которые жили праведно и свято. И их участь часто была костры, эшафоты, кресты. Почему? Да потому что святость и праведность не могут существовать вместе. Но Христос говорит, что праведный человек, в то время, когда будут гнать его, что будет чувствовать? Блаженство. Блаженны изгнанные за правду. Если вы идете и соблюдаете эти заповеди, то тогда, когда вас будут гнать, вы будете блаженны. Это не приказ быть блаженным, а это описание состояния того человека, в сердце которого мир, праведность и радость. Великое приобретение – быть всегда благочестивым и довольным. Этот человек не потеряет счастья, когда его будут гнать. Ведь по-настоящему счастливый человек – тот, у которого невозможно счастье забрать, которого невозможно лишить счастья. Тот человек, счастье которого не зависит от природы, от погоды, от окружающих людей, от обстоятельств, оно ни от чего в этом мире не зависит. Счастье христианина в Боге. И оно зависит от Бога. И так как Бог неизменяем, то и христианин остается в любых обстоятельствах жизни в счастье и в несчастье, в благополучии и в утратах. Он остается верен даже до смерти. 11 стих. «Блаженны вы будете, когда будут поносить вас и гнать, и всячески неправедно злословить за меня. Вы почувствуете удовлетворение, счастье в душе, что вас гонят не за зло, не за проступки, вас гонят за правду, и вы почувствуете блаженство». 12 стих. «Радуйтесь и веселитесь, ибо велика ваша награда на небесах, так гнали и пророков, бывших прежде вас». Так гнали. Радуйтесь и веселитесь. Вы причисляетесь к вот этому списку героев веры. Вы становитесь с ними одно целое. Вы становитесь частью этой большой христианской семьи. Вы становитесь гражданами Небесного Царства. А здесь вы чужие, а здесь вы иностранцы, а здесь вы не свои. Христос говорит: не смущайтесь. Это и я пережил. Пришел к своим, и свои его не приняли. Вот, оказывается, кроткий, праведный, миролюбивый человек будет гоним, будет преследуемым и будет отвержен, не будет принят. Иисус Христос это пережил. Гнать будут не обязательно чужие, внешние, могут свои гнать. Поэтому справедливо говорят: все люди на земле – братья. На Каина и Авеля рассчитайся. Рожденный по плоти всегда гнал рожденного по духу. Настоящий христианин не всегда сможет найти поддержку от членов своей семьи, от членов церкви, от друзей, от родителей. Потому что есть люди, рожденные от Святого Духа, а есть люди, которые не знают, что это такое. Но они могут быть в церкви, они могут быть рядом с нами. И одни других не понимают. И все-таки, еще раз давайте повторим, в каком настроении будут праведные люди, миротворцы, чистые сердцем? Какими они будут? Блаженными, счастливыми. Они не будут чувствовать себя одинокими, потому что Бог с ними, потому что Бог их понимает. «Не бойся, — Господь говорит, — ибо я с тобою. Не смущайся, ибо я Бог твой. Я помогу тебе и поддержу тебя десницею правды моей». И вы помните, Петр прошел все эти опыты, опять к нему вернемся, и вот его арестовали, и вот посадили в темницу за истину, за правду, за святость, за милость, которую он проявлял. Посадили. И что Петр там делает? Наутро казнь назначена. Наутро казнь. А Петр что делает между воинами, закованный в кандалы? Спит. У Петра привычка спать. Но теперь у него другой сон. Там он молитву проспал, но здесь он молитву не проспал. Он молился тогда, когда нужно. Поэтому, когда в глаза смерти он смотрел, он мог спокойно спать. Вы спали бы, если бы вы знали, что в 9 утра вас казнят. Вы ночь провели бы в крепком, здоровом сне? Петр спал, потому что в его сердце был мир, мир с ближними, мир с Богом, и он был счастлив. Какое же это преимущество? Какие это замечательные заповеди, заповеди блаженства. Какие правила у Бога замечательные, правила для нашей жизни, правила дорожного движения, чтобы аварии у нас не было, чтобы мы не сталкивались друг с другом тогда, когда в этом нет необходимости. Апостол Павел пишет в 2 Коринфянам 6 глава с 9 стиха. «Нас огорчают, а мы всегда радуемся. Мы нищие, но многих обогащаем. Мы ничего не имеем, но всем обладаем». 4 глава, 8 стих. «Мы в отчаянных обстоятельствах, но не отчаиваемся». И вот такой человек, кем будет в этом мире? Чем он будет в этом мире? Давайте прочитаем завершение этих заповедей блаженства. 13 стих. «Тогда и только тогда вы будете солью». Вы соль земли. Если же соль потеряет силу, если же все то, о чем мы говорили, нет, то чем сделаешь ее соленую? Она уже ни к чему не годна. Как разве выбросить ее вон на попрание людям? Если мы только вид благочестия носим, а силы не имеем, силы праведности, то нас только эта соль, потерявшая силу, ее выбросить. «Вы свет мира», 14 стих, «не может укрыться город, стоящий наверху горы, и зажегши свечу, не ставит ее под сосудом, но на подсвечнике, и светит всем в доме». И хорошо знакомый нам стих, который мы часто вырываем из контекста и цитируем, а давайте теперь в этом контексте, вот в связи с нашими заповедями блаженств, процитируем 16 стих. «Так, да светит свет ваш пред людьми, чтобы они видели ваши добрые дела и прославляли Отца вашего Небесного». Только тогда мы будем светом миру, только тогда мы будем солью, когда в нашем сердце будет мир, радость, довольство и счастье. Итак, мы можем быть благословением для других людей. Мы можем не рекламировать себя, мы можем не переживать о своем авторитете, мы можем не беспокоиться о том, что люди о нас думают, потому что для нас самое главное, что Бог о нас думает и какие у нас отношения с Богом. Если они правильные, то мы счастливы. Мы знаем, что ангелы Божии ополчаются в таком случае вокруг нас. Такое преимущество и такое благословение и счастье каждый из нас может иметь. Вы – свет миру. На острове Ньюфаундленд есть церковь адвентистская на отвесном скалистом берегу. И когда построили эту церковь, то высокий шпиль сделали, и на высоте шпиля вот правители этого города обратились к совету церковному, к церкви, и попросили: «Пожалуйста, у вас церковь на берегу стоит, а наверху у вас, вот у вас шпиль очень высокий. Пожалуйста, можете ли вы зажечь свет наверху вашего шпиля? Маяк, чтобы корабли, приближаясь к этому острову, не разбивались о подводные скалы, камни. Держите, пожалуйста, на вершине вашей церкви всегда зажженный свет, чтобы не разбивались корабли о скалы. Мы будем вам платить. Держите зажженный свет». Иисус Христос сегодня обращается к нам с такой же просьбой, только Он не говорит: «Я буду вам платить». Христос говорит: «Я уже заплатил. Пожалуйста, держите в вашей церкви всегда зажженный свет, чтобы люди видели ваши добрые дела и прославили Отца Небесного». Аминь. Давайте помолимся. Господь наш, Отец Небесный, благодарим сердечно Тебя за этот субботний день, за преимущество преклониться перед Тобой в этом храме, открыть Библию и учиться. Господи, благодарим Тебя за то, что Ты сегодня раскрыл правила, по которым мы хотим жить и по которым живет вся Вселенная. Правила счастья, заповеди блаженства. Господи, мы просим, прости нас за наш эгоизм и за то, что иногда еще мы не распространяем свет, а какую-то тьму распространяем. Прости нас за это и помоги, Господи, чтобы мы в этой жизни достойно могли представить Твой характер, Твою любовь, Твою милость, чтобы в нас мог отобразиться Твой образ. Восстанови, Господи, в нас первоначальное богоподобное состояние. И помоги, Господи, нам, многим людям, живущим вокруг, рассказать о правилах счастливой жизни. Просим во имя Христа. Аминь.